В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Мечты не сбываются. Европарламент принял резолюцию о нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии.
Резолюция, которая призывает нас к освобождению врагов грузинской демократии, Абидзину Иванишвили, который сегодня от политики полностью дистанцирован, требует подвергнуть его санкциям. Ничего не имеет общего с европейскими ценностями.
За капитуляцию смерть граждане Великобритании и Марокко приговорены к смертной казни в ДНР.
Вы виновную себя не признавали. На сегодняшний день вы поменяли позицию?
Да, да. Так вот, да.
Признаете полностью?
Да, полностью признаю.
Спецоперация «Абхазия». В Сухуми прошел российско-абхазский круглый стол на тему глобальной безопасности в контексте войны в Украине.
Соединенные Штаты Америки сразу же приступили к разработке специального геополитического проекта, чтобы человечеством управлять из единого центра.
Все это, а также шанс-реванш Грузии в ожидании матча Северной Македонии. Дорожные карты, как отказываются от проекта 3+3, участвуя в нем. Премьера рубрики «Короче говоря», статистика абхазского туризма, рубрики «Обзор прессы» и «Голоса» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кетти Бочеришвили.
Президиум Европарламента призвал глав государств и правительств стран ЕС принять решение по заявкам Украины, Республики Молдова и Грузии вступить в Евросоюз на своем саммите 23-24 июня. Об этом говорится в совместном заявлении председателей фракции, принятом президиумом Европарламента сегодня. Европейский Союз должен продемонстрировать храбрость, решительность и видение в сегодняшнем контексте жестокой агрессивной войны против нашей европейской соседки Украины. Указывается в заявлении. Граждане Украины стремятся жить в свободной, демократической и процветающей стране, являющейся гордым и преданным членом европейской семьи. Мы признаем, что эти стремления разделяют народы Грузии и Молдовы, а также стран Западных Балкан, чьими ожиданиями не следует продолжать пренебрегать, считают в президиуме Европарламента. Поэтому мы настойчиво призываем вас предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата на вступление в ЕС, согласно статье 49 договора о Европейском Союзе, как начало основанного на заслугах процесса, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии, чтобы удовлетворить легитимные стремления грузинского народа, говорится в заявлении. Накануне Европарламент принял резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. В ней он упомянул европейские стремления Молдовы и Грузии, пишет Deutsche Welle. Европейский парламент сегодня утвердил резолюцию о нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии. В документ вошла и поправка, предложенная Европейской народной партией, европейскими консерваторами и реформистами и политической группой «Обновляя Европу». В поправке говорится о деструктивной роли олигарха Абидзины Иванишвили в политике и экономике Грузии, его контроле над правительством и его решениями, в том числе по политически мотивированным преследованиям журналистов и политических оппонентов. В документе речь идет об обеспокоенности в связи с личными и деловыми связями Иванишвили с Кремлем, которые определяют позицию нынешнего правительства Грузии в отношении санкций против России. Европейский парламент призывает Европейский совет и демократических партнеров рассмотреть возможность введения персональных санкций против Иванишвили за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии, сказано в документе. В утвержденной Европарламентом резолюции выражается обеспокоенность в связи с ситуацией со свободой СМИ в Грузии. Так называемый Верховный суд самопровозглашенной ДНР приговорил 3 иностранцев, воевавших на стороне вооруженных сил Украины, к смертной казни. Они признаны виновными в наемничестве и попытке вооруженного захвата власти. По законам ДНР двое британцев Шон Пинер и Эйден Аслин, а также марокканец Садун Брагим должны быть расстреляны. У них есть месяц на обжалование приговора. Суд в Донецке длился всего 2 дня. Пинер и Аслин были захвачены в плен в Мариуполе, Брагим под Волновахой. Все трое переехали в Украину задолго до начала российского вооруженного вторжения и уже несколько лет служили в морской пехоте ВСУ по контракту. Ранее в апреле российский государственный телеканал «Россия-1» показал видеозапись, на которой пленные Пинар и Аслин признавали свою вину и обращались к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой содействовать обмену их и других военнопленных на украинского прокремлевского политика Виктора Медведчука, арестованного в Киеве. Родственники иностранцев полагают, что это интервью они дали под давлением. Также они отмечают, что их родные служили в ВСУ официально по контракту и не могут считаться наемниками. Президент России Владимир Путин в четверг на встрече с молодыми предпринимателями заявил, что российский император Петр I не отторгал территории Швеции во время Северной войны 1700-1721 годов и возвращал их и укреплял. По словам главы государства, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. Конец цитаты. Путин заявил, что на территориях, захваченных Петром I, испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне. Эти земли, по его словам, всегда были под контролем российского государства. В эти дни в России отмечается 350-летие со дня рождения Петра I.
Эхо Кавказа. Новости.
Еврокомиссия предлагает увеличить нелетальную военную помощь Грузии и Молдове. Эта помощь будет поддерживать логистику, киберзащиту, военно-медицинские, инженерные и транспортные возможности, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступая в среду в Европарламенте при обсуждении доклада о развитии политики Восточного партнерства ЕС. При этом он подчеркнул, что помощь Украине, Молдове, Грузии и другим странам Южного Кавказа должна быть четко прописана в оборонной составляющей ЕС.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Вочеришвили. Она еще вернется в студию в середине часа рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Дипломатическим и политическим крахом грузинской мечты назвали оппоненты власти принятую сегодня Европарламентом резолюцию. В тексте содержится призыв освободить из заключения гендиректора ТВМ Товари Нико Гварамия и отправить за границу на лечение Михаила Саакашвили. Европарламентарии там же рекомендовали властям Евросоюза ввести персональные санкции против основателя грузинской мечты Бензины Иванишвили. О реакции Тбилиси рассказывает Мзия Парисишвили.
Грош цена таким резолюциям, сказал Иракли Кубахидзе, председатель правящей партии, на брифинге, приуроченном к принятию сегодня Европарламентом резолюции о нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии. В течение получаса Кубахидзе убеждал журналистов, что европарламентарии оказались жертвой фейков, нацдвижения и всех недоброжелателей страны, что, возможно, это часть заговора, чтобы не предоставить Грузии статус кандидата на членство в Евросоюз и втянуть Грузию в хаос и в войну. Кубахидзе там же предположил, что, возможно, это наказание за то, что грузинская мечта, исходя из интересов народа, не ввела двусторонние санкции против России за вторжение в Украину. А теперь у Грузии наблюдается экономический рост в 10%, в то время, когда большинство стран мира пребывает в кризисе. А главное, недоумевал Иракли Кубахидзе, как можно было заступиться за осужденного недавно гендиректора оппозиционного ТВМ Товари Нико Гварамия и заключенного экс-президента Михаила Саакашвили, а про основателя грузинской мечты Бедзину Иванишвили сказать, что он олигарх, плохо влияет на грузинскую демократию и против него нужно ввести санкции. Напомню, что во время президентства Михаила Саакашвили в ноябре 2007-го силовиками был устроен погром в ТВ и мэрии, а не как ворами, как замгем прокурора, все это оправдывал. Иракли Кубахидзе вновь вернулся к резолюции Европарламента.
Резолюция, которая призывает нас к освобождению врагов грузинской демократии и свободы СМИ, Саакашвили и Гварамия, а Бедзину Иванишвили, который сегодня от политики полностью дистанцирован, и который в 2012 году вернул грузинскому народу демократию, свободу СМИ и медиаплюрализм, объявляет его чуть ли не главной проблемой демократии и требует подвергнуть его санкциям. Ничего не имеет общего с европейскими ценностями, и этой резолюции, прямо скажем, грош цена.
Иракли Кубахидзе обратил внимание на то, что в тексте резолюции не упомянуто о том, что после гомофобных погромов и преследований журналистов 5 июля в прошлом году было возбуждено 12 дел и осуждены более 30 человек. Отвечая на вопросы журналистов, он все время называл ложью утверждение, что у Бедин Иванишвили есть бизнес-интересы и связи в России, что он неформально управляет страной. Угрожающе прозвучали слова лидера партии власти о том, что у всех будет своя реакция, если Грузии не предоставят статус кандидата, а Украине и Молдове – да. И это на фоне того, что Грузия опережает их по всем критериям. Кобахидзе и другие его соратники предлагали журналистам посмотреть на лица оппозиционеров, которые злорадствуют по поводу принятия такой резолюции. Вот скажите, у меня радостное выражение лица, возмущался в ответ депутат-оппозиционер, лидер стратегии Акмашенебели Георгий Вашадзе.
Я как никогда потрясен и огорчен тем, что грузинская мечта способствует тому, что мы пропустили этот исторический шанс. Я обращаюсь к грузинскому обществу с просьбой: на какое-то время перестаньте слушать грузинскую мечту. Они там не могут говорить, только читают написанные консультантами тексты, говорят только то, что им поручают. Сейчас время всерьез задуматься и разбудить находящуюся у власти грузинскую мечту.
Более радикальным был председатель нацдвижения Никомелия. Он призвал грузинскую мечту исправить все за оставшиеся 2 недели. В Тбилиси окончательного ответа от Брюсселя на заявку о предоставлении статуса кандидата ждут 23-24 июня. Мелия также призвал представителей правящей партии присоединиться к маршу «Обратно домой в Европу». Под таким названием общественное движение «Позор» организовывает шествие 20 июня. Народный защитник Нино Ломджария тоже считает, что ситуация можно исправить. Она накануне обратилась к президенту Саломе Зурабишвили с призывом помиловать оппозиционного медиа-менеджера Нику Кварамя. Находящаяся с визитом в Италии, президент Зурабишвили сказала по этому поводу грузинским журналистам, что за границей она домашние вопросы не комментирует. Возможно, на ее мнение повлияет сегодняшняя резолюция. Тем более, что омбудсмен Нино Ломджария считает в корне неправильным утверждение грузинской мечты о том, что европарламентарий стали жертвой фейков. Вчера на дебатах выступали 17 европарламентариев, и все они были очень критичны в адрес грузинской властей. Тот аргумент, что все они жертвы фейк-ньюсов, очень слаб. По всем обсуждаемым ими вопросам есть заключения международных правозащитных организаций, докладчиков ОБСЕ, других организаций. Сами выступающие также хорошо осведомлены по ситуации Грузии. И неправильно утверждать, что они опирались на слухи. Критики и ранее советовали представителям правящей силы не прибегать к надменному и пренебрежительному тону в ответ на замечания и рекомендации европейских политиков. Тем более, что самые нелюбимые в мечте европарламентарии Анна Фотыга и Виола фон Краман накануне, несмотря на критику, отмечали, что грузинский народ заслуживает статус кандидата. Большинство наблюдателей не сомневаются, что власти сами спровоцировали этот процесс, отказываясь от дальнейших реформ. Как бы ни было, резолюция Европарламента – проявление политического и дипломатического краха грузинской мечты. Даже если правда то, о чем утверждают власти, возникает вопрос, почему они за это время не смогли должным образом проинформировать европарламентариев и развеять все их сомнения. Ведь за эту резолюцию проголосовали в том числе и социал-демократы, партнером которой является грузинская мечта. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И хотя бы вечер без политики. Сегодня сборная Грузии по футболу сыграет на выезде с командой Северной Македонии в рамках Лиги наций. В четвертой группе Лиги С по итогам 2 матчей Грузия возглавляет турнирную таблицу с 6 очками. У Северной Македонии 4. Впрочем, именно сегодняшний матч определит лидера. Об ожиданиях экспертов и болельщиков Серго Бригвадзе.
Это не матч-реванш, настаивают представители грузинской сборной, несмотря на то, что Северная Македония за последние 2 года стала постоянным соперником Грузии. За это время команды 2 раза сыграли в ничью, а матч за выход в финальный этап чемпионата Европы по футболу в 2020-м завершился поражением крестоносцев. Благодаря этой победе Северная Македония впервые получила право сыграть на чемпионате Европы, а для грузин все закончилось отставкой бывшего главного тренера Владимира Вайса. На смену ему в феврале 2021-го пришел Вилли Саньоль, который призывает спортивное сообщество относиться к предстоящей игре, исходя из новых реалий.
Когда в финале Грузия проиграла Северной Македонии, я еще не был главным тренером, поэтому для меня это не реванш. Да, турнир тот же, однако совершенно иным контекстом. Не важно, что было полтора года назад, важно то, что происходит последние 7 дней и что будет потом. Если мы сохраним интенсивность игры, обязательно вернемся в Тбилиси счастливыми. Все игроки в хорошей форме и готовы к матчу. Когда начинался турнир, я говорил, что фаворитом в группе будет Северная Македония. Факт, они играли на чемпионате Европы и обыграли Италию. Но одно дело разговоры, другое то, что будет на поле. На данном этапе я не могу предоставить глубокий анализ. Если мы посмотрим на игру с Болгарией, то можно сказать, что мы добились удовлетворительного результата. Третья же игра самая ответственная. Мы знаем, что в Северной Македонии есть отличные игроки, но мы сосредоточены только на себе и своих возможностях.
Цитирует Саньоля сайт Федерации футбола Грузии. Итак, матч против «Грозы Италии» начнется в 22:45 по тбилисскому времени на стадионе в Скопье. И несмотря на то, что у «Красных Львов» преимущество домашнего поля, грузинские футболисты настроены оптимистично, заявил полузащитник сборной Ника Квеквескири.
Наверное, атмосфера в команде видна и за ее пределами. Настрой хороший потому, что мы не просто боремся с противником, но играем за и для Грузии. И нас радует уже этот факт. Потому в команде такой дух и связь между молодыми и сравнительно испытанными футболистами. Этот матч не то, что реванш, а попытка порадовать грузинский народ.
На счету грузин в текущем розыгрыше Лиги наций 9 голов и 2 победы над Гибралтаром и Болгарией. Северная Македония же сыграла с болгарами в ничью, а гибралтарцев обыграла со счетом 2-0. Впрочем, сегодня состоится один из сложнейших матчей, признает главный тренер «Красных Львов» Македонии Благой Милевский.
Мы хорошо проанализировали игру сборной Грузии не только с Болгарией, но и Гибралтаром. Соперник силен как командно, так и индивидуально. Обеим командам предстоит сложный матч. Его исход зависит и от нас. Думаю, что мы скажем свое слово. Отдельные игроки играют важную роль. Однако в игре побеждает команда. А на данный момент я не могу требовать большего от своей команды. Я доволен нашей игрой. Если мы используем свои возможности максимально, нашей команде точно будет что сказать. Игра 2-летней давности не имеет никакого отношения к предстоящему матчу. Теперь все иначе. Сборная Грузии – это новая команда с новым тренером, а также с новыми игроками и философией.
Цитирует Милевский спортивный портал Crystal Sport. Этот матч определит лидера группы, уверен ветеран футбола Владимир Гуцаев.
В том матче, который мы проиграли, была не совсем футбольная ситуация. Там многие ребята болели наши, там пандемия была, болельщиков не было на трибуне. Но сейчас я думаю, что наша команда в корне изменилась. Это показал нам последний матч с Болгарией, который они провели просто очень красиво, очень хорошо. Мотивация очень большая. Практически, я думаю, что кто сегодня выиграет, тот, наверное, займет первое место в группе. Потому что если выиграет Грузия, то второй матч будет дома, и, конечно, будет намного легче. Если выиграет Македония, то я думаю, что они с болгарами и с Гибралтаром тоже очки наберут, и все равно этот матч последний будет как бы такой решающий.
И шансы у подопечных Вилли Саньоля достаточно высокие, ведь тренер проделал отличную работу за последний год, продолжает Гуцаев.
Он нашел футболистов, которых поставил на свои места, много изменил. Сегодняшние полузащитники, они более такие творческие, то есть могут дать такой острый пас, могут сами завершить там комбинацию. В общем, много изменилось. Я думаю, что выхожу в лучшую сторону.
Следующий матч в своей группе 12 июня Грузия вновь проведет с Болгарией, но уже дома. Серго Прегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вернемся к политике, то есть к политэкономии. В ходе своего визита в Турцию и Армению глава российского МИД Сергей Лавров в очередной раз предложил Грузии присоединиться к формату регионального сотрудничества 3+3. Впрочем, по мнению экспертов, несмотря на неучастие Грузии в проекте, экономически она уже сотрудничает со всеми его участниками. Иракли Арагвелидзе расскажет подробнее.
Тема возобновления проекта в формате 3+3 была поднята Лавровым 8 июня во время посещения Анкары на переговорах с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. На ней он посетовал на отсутствие представителей Грузии на первой встрече, пригласив грузинских коллег присоединиться к следующей. Тема нашла продолжение во время сегодняшнего визита в Ереван. На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном Сергей Лавров вновь поднял вопрос возобновления работы формата, не уточнив при этом ни сроков, ни места проведения соответствующей встречи. В то же время Лавров пообещал всячески содействовать вопросу актуализации трехстороннего урегулирования между Арменией, Азербайджаном и Турцией.
Мы также приветствуем процесс нормализации армяно-турецких отношений. Это тоже должно способствовать общему оздоровлению обстановки в регионе. В этом же русле наше общее мнение о необходимости обеспечить ритмичную работу региональной платформы 3+3 с участием трех южно-кавказских стран и трех их соседей. Это важный дополнительный канал для налаживания диалога и развития,
заявил Лавров. Днем ранее министр иностранных дел России заявил, что второе заседание платформы сотрудничества в формате 3+3 по Южному Кавказу готовится и состоится в ближайшее время. Напомним, грузинские власти не раз заявляли о своем отказе от участия в работе данного формата, на что Москва отвечала, что дверь для Тбилиси всегда открыта. Кроме прочего, сегодня на встрече в Ереване Лавров затронул вопрос принадлежности железных дорог Армении. Напомним, не так давно президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью одному из государственных каналов, что так называемый Зангезурский коридор, система транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, будет построен. И если Армения этому воспротивится, Азербайджан решит этот вопрос силой. Это заявление в Армении расценили как территориальные притязания. Сегодня Лавров напомнил, что железнодорожный маршрут согласован и сейчас завершается обсуждение режима, который будет установлен.
Завершается согласование того режима, который будет установлен. Он будет упрощенным, но он абсолютно точно будет опираться на признание суверенитета армянской территории. И здесь никаких двусмысленностей быть не может. Да, это вещи, которые связаны с практическими действиями на земле, которые связаны с созданием инфраструктуры на долгие годы, как говорится. Поэтому тут лучше все 10 раз взвесить, прежде чем рубить с плеча. И у нас есть полное ощущение, что и азербайджанские, и армянские коллеги исходят именно из этого.
Заявил Лавров. Директор Центра исследования транспортных коридоров ПАЭТАЦ Сагаришвили считает, что Грузия на политическом уровне, отказавшись от присоединения к формату 3+3, тем не менее фактически принимает в нем самое непосредственное участие.
На сегодня такой формат существует только на бумаге, но фактически Грузия не блокирует ни один из транзитных маршрутов по всей территории. Поэтому участие в этом политизированном проекте ничего не меняет по существу. Если соседи договорятся, мы пропустим и товары с Турции в Армению, и поезда с Баку в Ереван, если будет политическая воля. Поэтому неучастие Грузии в этом формате никоим образом не повлияет на грузоперевозки, а тарифная политика вырабатывается на других площадках.
Что касается перспектив возобновления транспортного сообщения вдоль южных границ Азербайджана и Армении в направлении Нахичеванской автономии, то тут, по мнению эксперта, политический контекст превалирует над экономическим.
Понятно, что Азербайджан хочет иметь дополнительную транспортную артерию с Турцией, однако, учитывая техническую сложность маршрута, его стоимость вряд ли окупится, поэтому, думаю, тут больше политики. Если бы все зависело от Азербайджана, тогда еще ничего. Но ветка проходит через территорию государства, с которым велись боевые действия, поэтому, думаю, оговорки Лаврова служат лишним напоминанием официальному Баку, что не все так просто. В целом, не считаю, что эта ветка может оказать конкуренцию, проходящей через Грузию магистрали. Это совершенно другое.
Заявил эксперт. На сегодняшний день Армения продолжает связываться с внешним миром через территорию Грузии и частично через Иран. Примечательно, что недавно армянская сторона приняла решение восстановить паромную переправу в направлении России через грузинские порты. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
В абхазских СМИ и блогах обсуждают отказ Аслана Бжани выступать перед ежегодным посланием парламенту самопровозглашенной республики, одобряют выступление уполномоченной по правам человека Асиды Шакрыл и сомневаются в новых туристических рекордах. Прессу почитала Анаит Гагарян.
Нужная газета сообщает, что 27 мая Абхазское национальное движение обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку нарушению Конституции президентом республики. Поводом для обращения АНД в Генпрокуратуру стало игнорирование Асланом Бжани конституционной нормы, которая обязывает президента выступать с ежегодным посланием о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства перед парламентом Абхазии. Прокуратура заявила, что данный вопрос выходит за рамки ее полномочий. Свое отношение к ответу прокурора высказал экс-председатель Комитета по государственной правовой политике, депутат парламента 5-го и 6-го созывов, юрист Валерий Агарба. Отсутствие посланий президента не только нарушает требования Конституции и законов, но и на практике не позволяет проводить эффективную внутреннюю и внешнюю политику государства, открытую и понятную нашим гражданам, которые должны либо ее одобрить, либо отвергнуть. Как мы знаем, после вступления в должность президент ни разу не обращался в парламент с ежегодным посланием, а кабинет министров не разрабатывал программу социально-экономического развития. Генеральная прокуратура, обосновывая отказ в даче правовой оценки, почему-то не ссылается на часть 1 статьи 1 закона о прокуратуре, а там черным по белому написано, что прокуратура осуществляет от имени Республики Абхазия надзор за соблюдением Конституции, кем бы то ни было, центральными или местными органами, простым гражданином, депутатом или президентом. Именно для этого и создан данный институт государственно-правовой стабильности. Возвращаясь к ответу прокуратуры на обращение АНД, хотелось бы, чтобы избирательного подхода не было не только в уголовном преследовании граждан Абхазии в зависимости от политической принадлежности, но и в реализации полномочий прокуратуры, осуществляющей надзор за соблюдением Конституции и закона, подчеркнул Валерий Агарба. Блогер Дмитрий Максимов Дмитрий Мужба на своей странице Facebook прокомментировал доклад уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия Асиды Шакрыл. Накануне омбудсмен отчиталась в парламенте о своей деятельности за 2021 год. На фоне старательного присмыкательства оппортунистов-соглашателей от власти и прочих политических авантюристов, доклад уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл прозвучал как образец мужества и подлинного патриотизма, открыто и бескомпромиссно отстаивать права человека сегодня на фоне растущего мракобесия и попыток возвращения к мерзкому и преступному чекистскому режиму осмелится не каждый мужчина. Респект, Асида Шакрыл. Однако с высокой долей вероятности можно предположить, что на смену Асиде Георгиевне подберут кого-то более покладистого, ибо права человека защищать, конечно, надо, но умеренно, без фанатизма, чтобы серьезных людей не беспокоить, написал блогер. Абсадгил.Инфо сообщает, что по мнению президента Абхазского союза туризма Анны Калягиной, в этом году не будет рекордного количества отдыхающих в Абхазии. Калягина прокомментировала высказывание российского коллеги, директора ассоциации «Турпомощь» Александра Асуленко о том, что этим летом Абхазия сможет принять рекордное количество туристов из России. Не будет рекордного количества. Бронирование в конце февраля и вплоть до мая остановилось практически. Люди ниже среднего достатка в большинстве не поедут отдыхать из-за страха потратить последние деньги. Многие потеряли работу. Частный сектор пустой в этом году. Сегмент выше среднего очень хочет, но не может в ту за границу, которую привык. А у нас то и предложить нечего. Все отели 4+, уже забиты поэтому. Цены тоже не маленькие. Поднялись из-за цен на продукты, бензин и прочее. Так что будет обычный сезон июль-август и немного сентября, заявила Анна Калягина. Она отметила, что в Абхазии нужно развивать круглогодичный отдых. Нам очень важно не увеличивать поток туристов летом. Емкость рынка никто не отменял. А развивать круглогодичный отдых все силы бросит на улучшение сервиса и качества. Поднимать средний чек путем улучшения и развития различных прилегающих дополнительных услуг. Мы, поработав прошлый год, убедились, что при большом количестве мы не справляемся. Нужен обученный персонал, не хватает транспорта приличного. Так что работы впереди много и по планированию планированию и по развитию туриндустрии, отметила Анна Калягина. Абхазия в этом году входит в топ-5 популярных зарубежных направлений у россиян, наряду с Турцией, Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале половина 9 вечера. Время кавказских новостей в студии Кети Бочаришвили.
Глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе, объяснил, почему Тбилиси отказывается от поставок вооружений Украине. «То, что мы не передаем Украине вооружений, считаем, что защищаем интересы граждан Грузии и страхуем Грузию от риска нового конфликта», — сказал Бурчуладзе. По его словам, попытки представить ситуацию так, будто Грузия дистанцировалась от международного сообщества в процессе распределения вооружений, является ложью и направлена на дискредитацию не только правительства, но и государства в целом, пишет агентство «Новости Грузия». «Хочу вам сказать, что наши отношения с НАТО с каждым годом становятся все более интенсивными. Лично я участвовал в оборонном министериале НАТО 4 раза», добавил министр. Посол самопровозглашенной Республики Абхазия в Сирии Баграт Хутаба утверждает, что Йемен предложил Абхазии взаимное признание и установление дипотношений. Информацию прокомментировал глава абхазского МИДа Инал Ардзинба. «Мы будем двигаться по пути международного признания государственного суверенитета и международной правосубъектности нашей страны. Йемену благодарны за диалог», — сказал Ардзинба. Политик заявил, что Абхазия будет двигаться по пути международного признания и правосубъектности. Он добавил, что Абхазия развивает активный и заинтересованный диалог с партнерами, с которыми у республики пока нет дипломатических отношений. Сегодня же абхазский министр поблагодарил страны, которые в ООН выступили против грузинской резолюции по беженцам. Это Россия, Беларусь, Бурунди, Китай, Куба, Северная Корея, Лаос, Никарагуа, Судан, Сирия, Вьетнам и Зимбабве. «Вместе с этими странами мы продолжим двигаться по пути выстраивания многополярного и справедливого мира, где будут учтены права малых народов и наций», — отметил он. «За резолюцию, признающую право всех беженцев и внутренне перемещенных лиц на возвращение в Абхазию и Южную Осетию, проголосовали 95 стран, 12 против, 56 воздержались». Новый президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Алан Гаглоев назначил глав МВД и Минюста. Министерство внутренних дел возглавил Валерий Газаев, который работал в данном ведомстве с 1997 года. Министром юстиции стал Олег Гаглоев. В 2013-2020 годах он руководил аппаратом юго-осетинского правительства, последние годы занимался предпринимательской деятельностью. Для двух знаменитых грузинских соусов аджики и тремали будет использоваться географическое указание места происхождения, сообщает агентство «Новости Грузия» со ссылкой на САК-патент. Статус, подтверждающий уникальность продуктов, должен быть присвоен аджики и тремали через 3 месяца, как только завершатся все формальные процедуры.
Спасибо. Последние новости Кавказа нам рассказала Кети Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Двое британцев и марокканец, оборонявшие Мариуполь, приговорены к смертной казни в Донецке. Суд самопровозглашенной ДНР признал сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ виновными в попытке насильственного захвата власти в Пророссийской Народной Республике, а также прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Конец цитаты. Владимир Унанян с подробностями.
Смертный приговор вместо статуса военнопленного в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике вынесли вердикт двум гражданам Великобритании и гражданину Марокко, оборонявших в числе военнослужащих ВСУ «Азовстали», сдавшихся в плен под гарантией Москвы. Шона Пинера, Эйдена Аслина и Саадуна Брагима суд ДНР признал виновными в подготовке террористической деятельности и попытке свержения власти. Всем троим присуждена высшая мера наказания. Учитывая, что непризнанная ДНР не связана никакими конвенциями и мораториями, на этой территории действует смертная казнь.
Рассмотрено уголовное дело в отношении граждан Великобритании Шона Пинера, Аслина Эйдена, и гражданина Королевства Марокко Саадуна Брагима, обвиняемых в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и в свержение конституционного строя Донецкой Народной Республики. Представленные стороной обвинения и доказательства по данному делу позволили суду вынести обвинительный приговор.
Суд проходил в закрытом формате. На коротких видеозаписях процесса, распространявшихся российскими государственными СМИ, в основном были лишь краткие реплики. При этом родственники осужденных неоднократно заявляли, что их близкие не получили нормальной защиты, а предоставленные им адвокаты ничего не делали. На кадрах заключительного заседания Эйден Аслин, ссылаясь на недопонимание, просит пересмотреть свой отказ признать вину.
Ваша честь, можете ли вы им сказать, вчера я неправильно понял, произошло недоразумение, я запутался, и я хочу отозвать свое «невиновен» и заменить его на «виновен».
Другие подсудимые также признали свою вину. Саадун Брагим, самый молодой из пленных, вполне неплохо владеет русским.
Вы виновным себя не признавали. На сегодняшний день вы поменяли позицию?
Да, так точно, да.
Признаете полностью?
Да, полностью признаю.
Власти Британии призывали руководство самопровозглашенной республики отнестись с милосердием к попавшим в плен британцам, а заместитель премьера страны Доминик Рааб обещал подать все необходимые жалобы, чтобы оспорить приговор. А Шон Пинер и Эйден Аслин, в свою очередь, просили Бориса Джонсона помочь с их обменом на близкого Кремлю политика и бизнесмена Виктора Медведчука, арестованного украинскими властями по подозрению в госизмене.
Если Борис Джонсон действительно заботится, как он говорит, о британских гражданах, то он поможет оказать давление на президента Зеленского, чтобы он поступил правильно и вернул Виктора его семье, а нас – нашим семьям.
Говорил еще совсем недавно Эйден Аслин, в 2018 году подписавший контракт на военную службу в украинской морской пехоте и получивший гражданство. Трехлетний воинский контракт бывшего менеджера по переработке отходов Шона Пинера должен был закончиться в конце этого года. После завершения службы он планировал заниматься гуманитарной работой, но российское вторжение положило конец его планам. Он также обращался с просьбой о помощи к британскому премьеру.
I understand that Mr. Medvedchuk has been detained.
Очевидно, как я понимаю, господин Медведчук задержан, и мы рассчитываем на то, что можно обменять нас с Эйденом Аслиным на господина Медведчука.
Exchange myself and Aiden Aslin for Mr. Medvedchuk.
У Саадуна Брагима такой надежды нет. 21-летний марокканец вступил в вооруженные силы Украины в 2021 году. До того учился в Киевском политехническом институте, куда поступил в 2019. В Москве, предвосхищая реакцию Лондона, заранее указали на то, что если Британия будет обжаловать приговор, то таким образом признает легитимность суда ДНР, а значит и суверенитет Донецкой Народной Республики. Впрочем, властям Соединенного Королевства придется реагировать. Доминик Рааб уже осудил решение суда в Донецке.
Я категорически осуждаю вынесение приговора Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, задержанным российскими доверенными лицами на востоке Украины. Они военнопленные. Это фиктивный приговор, абсолютно не имеющий законной силы. Мои мысли с семьями этих людей. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы поддержать их.
Написал политик в своем твиттере. При этом судили всех троих в Донецке как наемников. Согласно Российскому уголовному кодексу, наемником считается человек, действующий в целях получения материального вознаграждения и не являющийся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающий постоянно на его территории, а также не являющийся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей. То есть к нему не может применяться статус военнопленного, предусмотренный Женевской конвенцией. Большинство же статей Уголовно-процессуального кодекса самопровозглашенной ДНР было взято напрямую из Российского кодекса еще в 2014 году, с той лишь разницей, что в Донецке оставили себе возможность выносить смертные приговоры. То, что все обвиняемые официально являются военнослужащими ВСУ, вступили в ряды вооруженных сил до начала войны, и по меньшей мере у одного из них есть украинский паспорт, в Донецке, да и в Москве в расчет не принимают. Адвокаты приговоренных заявили, что их подзащитные намерены обжаловать решение суда. Что касается российской стороны, то Следственный комитет на сегодняшний день возбудил более 1100 уголовных дел по факту преступлений киевского режима против мира и безопасности человечества. В рамках следствия допрошено около 200 попавших в плен украинских офицеров. Данные об общем числе пленных на днях огласил министр обороны России Сергей Шойгу.
За 5 дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Их общее количество составляет 6489 человек.
В Киеве называют другие цифры. По данным украинской стороны, в российском плену находятся более 5600 украинцев, в то время как число солдат и офицеров Российской Федерации, захваченных в ходе боевых действий украинскими военными, равно 5500. Москва же, утверждает, в Киеве требует обмена одного к одному. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему войны в новой рубрике «Короче говоря» о вхождении Херсона и Запорожской области в Россию. Короче говоря, Сергей Кириенко, вице-глава администрации Путина, сказал, что вхождение Херсонской области в состав России пройдет по аналогии с вхождением Крыма. Или не сказал, но был так понят, и это понимание ушло в мир без прямых цитат и ссылок. И оккупационное командование города совместно с однополчанами из Запорожской области приступили к подготовке референдума. Еще раз, после Кириенко. То есть не обязательно вследствие. И даже Мария Захарова, известная прямотой суждений, в том числе и по поводу референдума в Южной Осетии, молчит. Между тем, аналогия уже подорвана. Крымские мотивы были куда вдохновеннее и прямее. Зеленые человечки появлялись там не из бучи и рпения, а это тоже меняет дело. Конечно, при необходимости нам, конечно, снова расскажут про Херсон, колыбель Черноморского флота, про Потемкина и Новороссию, про успехи социалистического строительства, превратившего Херсон в гордость Советской Украины. Ну и про нацистов, естественно. Вопрос только в необходимости. Референдум ведь полностью меняет концепцию. С ней и так много неясностей, а становится все больше. Если денацификация, то при чем тут вхождение в Россию? Мы спасаем или завоевываем? Оно нам надо или мы пугаем? А если пугаем, то кого, чем и зачем? Логика войны привела в логический тупик. Первоначальная идея, судя по всему, предполагала аналогии не крымские, а берлинские со знаменем победы над Рейхстагом. Но и оно, красное, не было советским. Может быть, таким же красным должно было смениться над Киевом желто-голубое, но уж точно не бело-сине-красным. Однако первоначальная идея провалилась. Что теперь? Теперь Кириенко едет в Херсон и репетирует смену вех. Все-таки завоевываем. Но это не точно. Да, пугаем. Как атомной войной. Но никто ни к тому, ни к другому уже не отнесется, как к блефу. Значит, есть пространство для маневра, хоть и довольно узкое. Может быть, в Кремле уже знают то, чего не знают другие, про пределы военно-достижимого, и они не впечатляют. Может быть, считают деньги, которых станет после референдума еще меньше. А может быть, как там полагают, их уже и так мало, что уже не убудет. Время пока есть. И есть у референдума начало, нету референдума конца. В общем, что именно сказал Кириенко в Херсоне, доподлинно неизвестно. Зато нетрудно догадаться, какие слова в связи с этим он мог вспомнить в сердцах месяц назад, услышав про референдум в Южной Осетии. Но они уж точно не для эфира. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага. И снова продолжим тему, но теперь уже в Абхазии. Вечно атакующий Вашингтон, временно затаившийся в Тбилиси, пандемия как глобальная война мировой закулисы против человечества и преимущество социализма над капитализмом. Все это обсуждали сегодня на российско-абхазском круглом столе под названием «Национальная безопасность Абхазии в контексте специальной военной операции России на Украине». На мероприятии побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась беседа за круглым столом на тему «Национальная безопасность Абхазии в контексте специальной военной операции России на Украине», в рамках которой был проведен видеомост «Сухум-Москва». Одним из организаторов беседы был Центр социально-экономических исследований Абхазии, и первым на ней выступил его руководитель, кандидат философских наук Олег Доменя. Он, в частности, сказал, сказал.
Кризис, ныне развернувшийся, он оказался необычным, потому что он является рукотворным, является результатом целенаправленного действия определенных кругов. Можно сказать и нужно сказать, что после Второй мировой войны, когда война эта закончилась, Соединенные Штаты Америки сразу же приступили к разработке специального геополитического проекта. Авторы этого проекта добиваются того, чтобы человечеством управлять из единого центра. Более того, значит, цель этого проекта, прежде всего, это интересы крупного капитала. А здесь капитал испытывает дефицит ресурсов. И потому мы имеем вот такую картину. Спасибо, да и капитал тоже исчерпал себя. Западный мир исчерпал себя. Но он представляет, несмотря на это, он представляет серьезную угрозу для безопасности остальной части населения.
Профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов в ходе своего выступления пошел гораздо дальше его в разоблачении действий мировой закулисы.
Объявили о некой пандемии COVID-19. И поначалу, значит, многие, наверное, думали, что действительно какой-то вирус, какой-то из некоторых времени стали понимать, что это такая глобальная биологическая война против человечества. Он, по сути дела, раскрыл все тайны мировой закулисы.
Завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Ведута сосредоточилась в своем выступлении на несомненных, по ее убеждению, преимуществах плановой социалистической экономики над капиталистической и посетовала, что в СССР был, к сожалению, допущен ряд ошибок, прежде всего, не перешли к кибернетическому планированию экономики. В общем, каждый говорил о том, о чем у него болит душа. Но потом все же участники круглого стола с абхазской стороны вернулись к его обозначенной теме. Доцент кафедры теории истории государства и права сочинского филиала РУДН Беслан Камкия сказал.
Понятно, что украинские круги сегодня обижаются на грузинских политиков за то, что они не открывают второй фронт. Но правящие круги Украины сегодня по учительским тонам, так сказать, да, разговаривать со всем миром. Ну, это понятно. Возможности реализовать такие интриги, конечно, они существуют.
Генерал-майор, депутат предыдущего шестого созыва парламента Абхазии Рауль Лолуа поделился тем, что он видел недавно своими глазами в ходе поездки к местам боевых действий на Украине.
Я был не только в Донецкой Народной Республике, я был и в городе, и в Херсоне, я был в Мариуполе, я был в Мелитополе, я был в Бердянске. Вот, я встречался и разговаривал с моими друзьями, с теми людьми, которые в 2008 году здесь вместе с нами принуждали Грузию к миру. Вы помните, это операция, которая проводилась в 2008 году. Разговаривал с гражданскими, что говорят там люди, что говорят в Херсоне, что говорят в Мариуполе, что говорят в Мелитополе. Они спрашивают, не уйдет ли сегодня российская армия с освобожденных территорий. Вот это важно очень. Вопрос. Нужно, говорят, довести дело до конца. Вот это принципиальные такие вещи, которые говорят. Конечно, нужны новые средства вооружения. Сегодня война другая. Что хочется еще отметить? Вот есть город, где вот идет война. Есть город, где войны нет никакой. Да, вот такой вот контраст очень серьезный. Там проезжаешь 200-300 километров, и как будто войны никакой нет. Вот в Херсоне на здании администрации уже висит российский флаг. И я понял, находясь там, что уже нет такой страны, как Украина. Но те границы, которые были признаны, те границы, которые были определены при распаде Советского Союза, их уже нет. Вот на сегодняшний день это так. Россия оттуда явно уже никуда не уйдет. Вот контекст безопасности Абхазии. Нам надо понимать, что Грузия сегодня продолжает вооружаться, поставляются туда все средства современного вооружения. Мало того, они уже на своей территории развернули завод по производству байрактаров. Вы знаете, да, это беспилотные летательные аппараты. Для чего они это делают? Для того, чтобы все-таки решать вопрос военным путем. Они сегодня притихли, они сегодня спокойно сидят, наблюдают за тем, что происходит. Малейшие какие-то движения, малейшая слабина, конечно же, с помощью, опять же, тех же сил, которые находятся на Западе, они развяжут новую войну.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Выступление министра туризма самопровозглашенной республики Абхазия Теймураза Хижбана на расширенном заседании президента по вопросам готовности к курортному сезону вызвало резонанс в медийном пространстве. Абхазский экономист Ахра Ристава поговорил об этом с Еленой Заводской.
Ахра, на совещании у президента министр туризма Абхазии Теймураз Хижба сообщил о том, что количество средств размещения увеличилось на 60%, а количество койко-мест на 44%. Эти цифры о чем вам говорят?
Мы знаем, что в прошлом году рост по налоговым платежам, официально озвученный Министерством по налогам, составил 15%. Это говорит о том, что нет такого, знаете, оптимизма. По 4 месяцам текущего года озвучена цифра в районе 40% роста налоговых платежей. Но это тоже не вызывает оптимизма, исходя из того, что цены на товары и услуги резко повысились. По реальной покупательной способности мы имеем даже отрицательную динамику. То, что сказал министр по туризму, просто увеличить места размещения или койко-места, не значит, что приехали туристы в таком объеме. Потому что некоторые люди поняли так, что на 44% увеличился турпоток. Мы по другим отраслям экономики не увидели такого резкого увеличения турпотока. Туристы, находясь на территории Республики Абхазия, они едят, они пьют вина, пиво, водку, они могут употреблять и никотина, да, содержащие товары. Например, торговый оборот в 2019 году внутренний составлял почти 20 миллиардов рублей. 44% и плюс было бы там, ну, более 12 миллиардов рублей зафиксировался бы торговый оборот. Выросла бы на эту сумму приход в кассы банков. Это увеличилось бы производство пива, увеличилось бы производство вина. Это везде отразилось бы. Мы-то это не видим.
Насколько я помню, говорилось о том, что прошедший курортный сезон был в Абхазии прорывным. Приехало просто какое-то невероятное количество туристов. Почему это не отразилось на тех показателях, вот о которых вы говорите?
Я не считаю, что прошлый год был прорывным. Да, у нас был значительный рост по местам массового посещения туристов. Это и Рица, и Афон. Я думаю, это связано в первую очередь вот с экскурсиями из Большого Сочи и посещение на личном автотранспорте вот на день, на два. За счет этого турист заехал, уехал. Но в местах размещения такого роста не было заметно. Промпроизводство у нас вообще упало в прошлом году, зафиксирован спад. И говорить о том, что сезон прорывной, я думаю, как-то, наверное, некорректно.
В обсуждении под вашим постом в социальной сети Facebook на вопрос одного из комментаторов, что происходит у нас в туристической сфере, скрываются обороты, воруют или это ошибочное озвучивание, отвечая пользователю, вы пишете, что, возможно, скрывают обороты. Многие через российские банки стали работать, и деньги в Абхазию могут с туристом не попадать. О чем идет речь? Что вы имели в виду? Поясните, пожалуйста.
Речь идет о том, что наше законодательство очень отстает, и широкий вид банковских услуг стал доступен абхазским предпринимателям со стороны России и российских банков. И получается и для туриста удобно, и для нашего бизнеса удобно пользоваться услугами, ну, например, Сбербанка России или Банка Тинькофф Российского. Например, Банк Тинькофф Российский открывает счета и выдает карты для нерезидентов России. Если российский турист оплачивает проживание в отеле на российскую карту абхазского предпринимателя, естественно, банковский сектор Абхазии и полномоченные органы этих денег не увидят. А турист приедет, отдохнет и уедет. А деньги в Абхазию не зайдут. Я не обвиняю бизнес. Опять же, здесь нужны реформы.
Вы как-то могли бы оценить масштаб этого явления?
Есть предварительные цифры. Я все-таки считаю, что это внешнеэкономический оборот. За 5 месяцев, по-моему, прошлого года речь шла о 4 с чем-то миллиардах рублей, которые ушли из Абхазии. Я стал подозревать, опять же, заказы наших граждан на покупку товара по интернет-торговле. Например, технология такая, я получил зарплату на карту Апра, потом я ее перевожу на карту Тинькофф. И когда я ее перевожу на карту Тинькофф, это значит, что деньги с Абхазии ушли. А вот куда они ушли? На покупку мебели, на покупку лекарств или на покупку одежды. Это уже вопрос, который зависает в воздухе. Но мы же видим, что как развивается доставка на дом товаров из России. И опять же, это просто граждане или, может быть, и предприниматели, которые пользуются современными цифровыми технологиями, которые позволяют по интернету покупать товар и доставлять его домой. И тут надо думать для того, чтобы эти технологии внедрялись в Абхазии, для, чтобы мы могли с той же карты Апра не снимать деньги, а покупать товары. И тогда уже будет прозрачно все. Органы уполномоченные, ну, например, налоговая служба или таможенный комитет, уже будут понимать цель сделки, она не будет носить сомнительный характер, и она будет прозрачна. А для этого нам надо, опять же, закон о цифровом документе, цифровой подписи, нам надо закон о валютном регулировании, нам надо даже уже думать о налоговых инструментах в цифровой области. Вот сколько раз сталкивались, там, например, тот же Google, огромная организация, или то Alibaba, вот эти все движения денег и товаров, где, в какой стране, как рассчитывать налоги, как уплачивать. То есть это этап уже, мир прошел, уже как-то они договорились, а мы во всем этом, ну, полностью отстаем.
Это были голоса Зарина Занакоева.
Голоса.
С наступлением лета люди задаются вопросом, куда поехать в отпуск. Зарина Занакоева спросила жителей Цхинвали про летние планы.
Какие у вас планы на это лето?
Ой, на лето были планы поехать на море, но в свете последних событий, геополитических событий, и повышение курса доллара и так далее и тому подобное, это пришлось отложить. Вот. Сейчас у меня планы немножечко дома сделать небольшой ремонтик косметический. Хоть на что-то напустить бабки. Да, а так хотелось на море поехать. Говорят, аллергикам на море полезно быть. Море откладывается до лучших времен. Остается ремонт.
Планы на лето у меня такие. Взять отпуск и поработать над машиной. Еще съездить в деревню, тоже там поработать. Короче, у меня работа. Этим летом явно не буду нигде отдыхать. Ну, как и в прошлом летом. Наверное, и в следующем летом тоже не буду. Идеальный отдых – это, можно сказать, просто в деревне отдохнуть. Можно и шашлычком, без шашлычка. Можно даже рядом с водоемом. Такой неактивный отдых. Не уезжая куда-нибудь далеко.
Конечно, свое лето я бы предпочла провести вне работы и за пределами этого города со своей семьей или же друзьями. Даже не на море, пусть в горах, но отдохнуть. Лето я проведу скромно. Работа, дом, работа. Я планирую взять отпуск и потратить его просто на то, чтобы в жару не ходить на работу и посидеть дома. Отдохнуть от жары, скажем так. А так я планирую отправить своих детей в какой-нибудь лагерь, санаторий, разнообразить их лето. Вот это входит в мои планы. Не более, ничего более. Ну, вообще еще с весны собиралась начать ремонт, но из-за неожиданного повышения цен немножко, конечно, притормозила. Думаю, что к осени все-таки возобновлю это дело. Ну и, возможно, пойду куда-нибудь отдыхать в пределах Российской Федерации. И я думаю, что это будет более бюджетно. В пределах Российской Федерации будет более, я думаю, бюджетный вариант. Еще, конечно, я рассматривала Беларусь как вариант поездки. Для меня неизведанный край. Пока вот такие планы, посмотрим, реализуются ли они и ничего ли не поменяется. А в Беларуси еще удобно, потому что, конечно, сейчас попасть в некоторые страны немножко затруднительно, с пересадками. Вот. А туда вроде есть прямые рейсы.
Так, планы на лето самые скромные – провести их дома, заняться по возможности домашними делами, провести их с семьей и съездить, сходить в горы хотя бы пару раз. И всегда по-разному, где-то в течение одного дня, когда-то с ночевкой, это уже по ситуации ориентируемся.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.